радио.
Говорит радио Свобода.
В Москве 20 часов, у микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Тысячи людей погибли в результате землетрясения в Китае. В России сформировано новое правительство. Международный розыск объявлен предполагаемой убийце Анны Политковской. В Новгороде упала карусель. Свыше 8500 человек погибли при землетрясении в китайской провинции Сычуань, передают государственные СМИ Китая со ссылкой на официальные источники. Сообщается о гибели людей в соседних провинциях, тысячи людей ранены. В одном из районов вблизи эпицентра землетрясения разрушено 80% зданий, сведений о ситуации в некоторых других районах провинции нет. Власти Китая распорядились о немедленном начале спасательных работ.
Самая важная вещь – не паниковать. Я считаю, что под уверенным и твердым руководством нашей партии центрального правительства с населением и армией, действующими вместе при объединенных усилиях, мы сможем преодолеть последствия этого мощнейшего землетрясения.
Заявил китайский премьер Вэнь Цзэбяо. Мощность землетрясения составила около 8 баллов по шкале Рихтера. В России сформировано новое правительство во главе с Владимиром Путиным. Соответствующий указ подписал президент Дмитрий Медведев. У премьер-министра будет 7 заместителей, из них двое. Первые – это экс-глава правительства Виктор Зубков и бывший помощник президента Игорь Шувалов. Вице-премьерами стали Сергей Собянин и Игорь Сечин, а также работавшие в прежнем составе правительства Сергей Иванов, Александр Жуков и Алексей Кудрин. Ключевые министры сохранили свои посты. Среди новых имен глава Министерства культуры Александр Авдеев, глава Министерства спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко. Директором Федеральной службы безопасности России назначен Александр Бортников, до этого руководивший службой экономической безопасности. Экс-директор ФСБ Николай Патрушев возглавил Совет безопасности России. Подробно об этой теме после новостей. Международный розыск объявлен предполагаемый убийца обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Как сообщил Следственный комитет при прокуратуре России, имя обвиняемого – Рустам Махмудов. В понедельник стало известно об освобождении из-под стражи двух других обвиняемых по делу об убийстве журналистки – это Магомед Демельханов и некто Галкин. Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. По данному делу были арестованы 9 человек. На парламентских выборах в Сербии, по предварительным данным, победу одержала коалиция «За европейскую Сербию». По оценкам независимых наблюдателей, за нее проголосовали 39% избирателей, за националистов из радикальной партии на 10% меньше. Лидер радикалов Томислав Николич, однако, считает, что именно его партия может сформировать правящую коалицию вместе со сторонниками действующего премьер-министра Воислава Коштуницы и социалистами. Президент Борис Тадич, лидер проевропейских сил, заявил в этой связи.
Если партии, проигравшие эти выборы, думают о создании коалиции, которая вернет нас в 90-е годы, я хотел бы отметить, что это противоречит воле народа, высказанной на выборах. Такое решение и такие последствия состоявшихся парламентских выборов совершенно недопустимы.
Сказал Борис Тадич. Вот что заявил Воислав Коштуница.
Различия между партией президента Тадича и нами непреодолимы. Мы не будем строить нашу политику на основе расчета, она неизменна. Мы никогда не откажемся от наших четко определенных принципов по отношению к государственной политике.
Это был Воислав Коштуница. Репортаж из Белграда во второй половине часа.
Радио «Свобода». Новости.
Литва более не будет препятствовать началу переговоров Евросоюза и России о партнерстве. Об этом в Вильнюсе в воскресенье объявила группа министров иностранных дел стран Европейского Союза. В заявлении дипломатов Литвы, Польши, Швеции и Словении говорится, что странам удалось найти подходы, которые будут применяться при переговорах с Россией по проблемам поставок энергоносителей, сотрудничеству в правовой области и по некоторым другим вопросам. Министр иностранных дел, председательствующий сейчас в Евросоюзе Словении Дмитрий Рупель, сказал по окончании переговоров в Вильнюсе.
Он
Все государства-члены ЕС поддержали позицию Литвы по существу в главных аспектах. Я полагаю, что жизненные интересы Литвы были приняты во внимание, и мы должны быть рады и счастливы, что соглашение достигнуто.
Сказал глава МИД Словении. Развитие темы в программе «Время свободы». Служба безопасности Украины запретила въезд в страну мэру Москвы Юрию Лужкову в связи с его последним заявлением по крымскому вопросу. Пресс-службе ведомства заявляют, что политик своими высказываниями нанес ущерб национальным интересам Украины. Накануне Лужков, выступая на торжествах в честь 225-летия Черноморского флота, назвал вопрос о Севастополе нерешенным. По его словам, этот город не вошел в число территорий, переданных советским руководителем Никитой Хрущевым Украине в 1954 году. Сообщение из Киева и Крыма минут через 20. Власти Абхазии заявили, что в понедельник были сбиты еще два беспилотных грузинских самолета, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Общее число сбитых за последние недели над Абхазией беспилотников достигло 7. Причем в Сухуми подчеркивают, что все самолеты были сбиты ракетой «Земля-воздух». Министерство обороны Грузии и другие ведомства пока опровергают сообщения об уничтожении очередного дрона. Грузинская сторона официально подтвердила потерю только одного самолета-беспилотника. И согласно заявлению властей страны, он был уничтожен новейшим российским истребителем, взлетевшим с бывшей российской базы в Гудауте, которая должна была быть закрыта еще в 2000 году, согласно приложению к Общеевропейскому соглашению об адаптации договора о сокращении обычных вооружений в Европе. Ранее президент Саакашвили заявил, что у грузинской армии и Министерства внутренних дел есть на вооружении до 40 беспилотных самолетов, которые, по словам главы государства, летали, летают и будут летать над Абхазией. На что президент Абхазии Сергей Багапш ответил, что их сбивали и будут сбивать. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей. Читайте и слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин сформировал новое правительство. Чем оно отличается от старого? Сторонники европейского выбора Сербии празднуют победу. Почему националисты потерпели поражение? Юрию Лужкову запрещен въезд на Украину. По каким причинам мэр Москвы считает Севастополь российской вотчиной? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 12 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В российском правительстве произошли кадровые структурные изменения. Соответствующий указ подписал президент России Дмитрий Медведев. Сегодня Владимир Путин представил на утверждение главы государства предложение по составу нового правительства. В нем появляется несколько новых министерств и ведомств, а несколько упраздняются. Вот, в частности, будут теперь опять в России Министерство спорта, туризма и молодежной политики. Появится Министерство экологии, агентство по делам СНГ, Министерство промышленности будет отделено от Министерства энергетики. Подробнее об этой теме корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Сначала Владимир Путин пришел в Кремль к Дмитрию Медведеву и попросил его посмотреть, если надо, поправить структуру и персональный состав нового кабинета.
Как мы и договаривались, подготовлены необходимые документы, касающиеся структуры правительства и персональных назначений заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров. Я прошу их рассмотреть. И если есть необходимость, еще раз пройтись вместе по, главным образом, конечно, по структуре, ну и по персоналям, потому что здесь есть, как вы знаете, новые имена.
Довольно. Так получилось, что у нас было достаточное количество времени на подготовку структуры правительства и проработку персональных назначений. В течение 2 месяцев практически мы с вами в тесном взаимодействии эти вопросы рассматривали. Поэтому сейчас мы еще раз к ним обратимся и примем все необходимые решения.
После согласования с президентом премьер собрал кабинет и рассказал, кто в нем какой пост займет и за что будет отвечать.
Зубков Виктор Алексеевич, первый заместитель председателя правительства. Реализация национальных проектов по сельскому хозяйству, выработка и реализация государственной политики в области рыболовства и развития лесного и агропромышленного комплекса. Шувалов Игорь Иванович, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации. Выработка государственной политики в сфере внешней экономической деятельности и внешней торговли. Государственная политика в сфере технического регулирования. Ведение переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Обеспечение государственной поддержки развития малого предпринимательства, управления госсобственностью, государственная политика в области единства экономического пространства и свободы экономической деятельности, антимонопольной политики и развития конкуренции.
Кроме двух первых вице-премьеров, будет еще пять просто вице-премьеров.
Жуков Александр Ильич, зампредседателя правительства Российской Федерации. Реализация приоритетных национальных проектов, кроме нацпроекта по сельскому хозяйству, и государственной политики в области образования, здравоохранения, социального обеспечения граждан, доступного и комфортного жилья, культуры, искусства. Развитие физкультуры, спорта, включая подготовку к проведению Олимпийских игр в Сочи. Сечин Игорь Иванович, зампредседателя правительства. Выработка и осуществление государственной политики в области развития промышленности, за исключением промышленности оборонного комплекса и энергетики. Государственной политики в области природопользования и охраны окружающей среды. Осуществление экологического, технологического и атомного надзора. Собянин Сергей Семенович, заместитель председателя правительства России, руководитель аппарата правительства Российской Федерации. Формирование в соответствии с приоритетами государственными социально-экономическими задачами соответствующей политики по целям, задачам, по показателям, по оценкам эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Кудрин, зампредседателя правительства Российской Федерации, министр финансов Российской Федерации. Разработка основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации. Проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики управления государственным долгом и финансовыми активами Российской Федерации. Государственное финансовое планирование, разработка и исполнение госбюджета, разработка государственной инвестиционной политики, государственное регулирование финансовых рынков.
Стоит напомнить, что помощник Владимира Путина еще по питерским временам Игорь Сечин до последнего времени работал заместителем главы администрации президента. Один из бывших вице-премьеров Сергей Нарышкин, наоборот, ушел в Кремль и возглавил администрацию президента. Из ключевых назначений стоит также отметить замену Владимира Устинова на посту министра юстиции Александром Коноваловым, однокурсником Дмитрия Медведева, и замену ушедшего на должность секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, его заместителем Александром Бортниковым. В целом, как полагает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Рябов, говорить о смене курса после смены кабинета не приходится.
Нет большого количества новых фигур, которые были обещаны. Все-таки реально в правительстве сконцентрирована прежняя команда Путина. Да, многие важные фигуры, ключевые фигуры поменялись местами, перешли из администрации в кабинет министров, но, тем не менее, база, основа, костяк этой команды остался без изменений. Каких-либо новых фигур не видим. Во-вторых, то, что и ожидалось, большое количество вице-премьеров, два первых вице-премьеров и большое количество остальных вице-премьеров, среди которых также много хорошо известных, узнаваемых лиц и в прежнем кабинете, занимавшим столь же высокие позиции. Что из этого следует? Из этого следует, что, по-видимому, на начало президентского срока Дмитрия Медведева достигнута договоренность. Максимум обозначить преемственность курса. Сохранить по максимуму прежнюю команду ушедшего президента в качестве некоего гаранта этой преемственности.
Андрей Рябов, говоря о двух первых замах Владимира Путина, Викторе Зубкове и Игоре Шувалове, вспомнил времена Бориса Ельцина, когда в правительстве первый вице-премьер-государственник уравновешивался первым вице-премьером-либералом. И наоборот. Система сдержек и противовесов, отмечает политолог, в кабинете 2008 также соблюдена. Андрей Рябов полагает, что этот кабинет создается явно не для обеспечения постепенного и тихого ухода Владимира Путина из власти.
Скорее всего, на сегодняшний день это кабинет сохранен. Полного контроля. Это не похоже на кабинет тихого ухода. Для кабинета тихого ухода слишком мало новых фигур. Кабинет тихого ухода должен предполагать постепенное вливание каких-то свежих сил. Они там есть, вот Авдеев на посту министра культуры, да. Но это не те фигуры, которые обозначают возникновение какого-то нового качества, новой линии, нового, в конце концов, персонального образа кабинета министра. Скорее всего, это сохранение контроля, поэтому та же самая команда в несколько иной внутренней конфигурации, она остается перед нами.
Между тем, возглавляемая Владимиром Путиным партия «Единая Россия» уже заявила, что в новом кабинете ее представительство выглядит сильнее, чем в предыдущем. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в прямом эфире программ «Время свободы» нам помогает разобраться с конфигурацией нового российского правительства известный московский политический эксперт, директор аналитической службы «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Он и сейчас в прямом эфире программы. Дмитрий, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какое бы слово вам показалось, какой эпитет вам показался бы наиболее точным при характеристике нового правительства, изменений в нем? Это частичный пересмотр, добавление или коренная перестройка?
Коренная перестройка заведомо не годится. Скорее, это консервация и перевод острия вертикали власти из Кремля в Белый дом вслед за президентом Путиным, который стал премьером, но остался лидером страны.
На основании... Почему вы делаете такой вывод?
Потому что о всех кадровых перестройках сообщает премьер. При этом его устами обозначаются кадровые перестройки в той сфере, которая традиционно принадлежит исключительно праву президента. Я имею в виду и внешнюю политику. То есть именно Путин сообщает о том, что преемственность внешней политики сохраняется и, соответственно, сохраняется олицетворяющий ее Лавров. И это силовики. Ведь по Конституции у нас президент, верховный главнокомандующий, а о переменах в, скажем, ФСБ сообщает опять же Путин. То есть получается, что президент как бы на втором плане, а на первом действует господин Путин в качестве премьера уже. Но есть косвенные свидетельства того же, например, переход господина Собянина из руководителей администрации президента в руководителей аппарата правительства. Успешные чиновники, а Собянин успешный, не ходят с горки вниз, они идут в горку. И это значит, что в глазах Собянина, по крайней мере, управление администрацией президента не менее значимый пост, чем управление аппаратом правительства.
Дмитрий Медведев оказался там, где он оказался, так, как вот получилось. Как один ваш коллега сказал в эфире «Радио Свобода», Путин привел его за ручку в Кремль. Вы видите, у него какое-то желание изменить эту ситуацию? Или такого желания не наблюдается? Он так и будет дальше играть вторую скрипку?
Не наблюдается. На самом деле, может быть, оно и есть, но именно не наблюдается. То есть внешне не проявляется пока.
Всем своим поведением Владимир Путин демонстрирует деловитость, такой напор и желание работать. Насколько эффективным может быть новый кабинет министров? Он будет лучше старого?
Эффективность зависит от того, что вы используете в качестве ее мерила. Если мы говорим про экономику, если мы говорим про развитие государства и страны, то вряд ли это сильно эффективный вариант. Ну, хотя бы потому, что за последние месяцы очевидны были, если не, скажем, проциклические в экономическом плане шаги бывшего премьера Зубкова, то, как минимум, ну, скажем, ошибки в экономической политике, которые привели к росту цен, связанные с попытками их регулировать, связанные с попытками оплатить, причем авансом, выборы с помощью повышения зарплат и пенсий, причем часто не связанных с ростом производительности труда. Так что в смысле экономическом этот правительство само в себе было не очень эффективно и не стало более эффективным, во всяком случае, исходя из тех фигур, которые там есть. А если рассматривать эффективность с точки зрения усиления влиятельности Владимира Путина, то да, весьма эффективно. Мы видим, как все, даже потенциально возможные группы или группировки чиновников, которые могли бы выступить оппозицией по отношению к курсу Путина, успешно разрушены, ключевые фигуры из них сдвинуты, переориентированы, лишены своих групп поддержки. Так сказать, даже потенциальные угрозы нивелированы, уничтожены, и, соответственно, практически за Путиным остается последнее слово во всех важных направлениях.
А, Дмитрий, вот это интересно, то, что вы говорите, а не могли бы какой-то конкретный пример, вот кого, чтобы нашим слушателям было понятно, кого, например, Путин маргинализовал и сдвинул вот, вот этими ходами своими кадровыми?
Ну, смотрите, Устинов, бывший главный прокурор, очень сильная политическая фигура, член группы Устинов-Лужков-Сечин, выведен из игры вообще. Сечин, который достаточно тесно взаимодействовал с Николаем Патрушевым, руководителем ФСБ, тоже переведен как бы в подчинение президента, он, собственно, и был в его подчинении, теперь стал подчинение премьера, но разрушилась связка с Патрушевым, который теперь руководит Советом Безопасности, является его секретарем, и, соответственно, лишен вот этого самого аппаратного веса групп поддержки в ФСБ. И формально он подчиняется президенту. То есть вот эта вот тройка Патрушев, Устинов, Сечин и где-то там на периферии Лужков, она разметана по разным структурам, лишена реальной влиятельности, реального кадрового резерва и практически не может представлять собой какой-то политической силы.
Дмитрий, у нас минута осталась в эфире, я поэтому задам последние вопросы. Короткий ответ не вас нужен. Вот любая сложная система, система власти, а Кремль — это Византия современная, это система сложная сдержек, балансов, противовесов. Вам сейчас представляется, что с точки зрения политологической игры, кабинетной, аппаратной, Путин точно развесил все гирьки?
Нет, Путин, может быть, сохранил свою ключевую позицию, но это значит, что он в качестве приоритетов избрал сохранение власти в руках своих и близких, самых близких к нему людей, но не в качестве приоритета им избраны инновационные, прорывные, какие-то ускоряющиеся развития. Здесь скорее речь идет о стабилизации, чтобы не сказать о застое.
Спасибо, Дмитрий Орешкин, известный московский политический эксперт, директор аналитической службы «Меркатор», оценивал изменения в российском правительстве. Мы еще будем на этой неделе говорить подробнее о том, что произошло в верхах российской кремлевской власти, и предоставим слово не только ведущим «Времени свободы», но и другим коллегам.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О кадровых назначениях в кабинете Владимира Путина в нашем эфире спорят политологи Станислав Белковский и Сергей Марков.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 12 мая. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну мэру Москвы Юрию Лужкову в связи с его последними заявлениями по крымскому вопросу. Об этом из Киева. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Юрий Лужков прилетел в Крым на празднование 225-летия основания Черноморского флота в минувшую субботу. И сразу же у трапа самолета сотрудники Украинской службы безопасности предупредили московского мэра о недопустимости заявлений, которые бы наносили ущерб национальным интересам и территориальной целостности Украины. Однако, несмотря на это, выступая в воскресенье вечером перед севастопольцами и гостями города, Лужков в очередной раз поставил под сомнение украинский статус Севастополя.
В 1954 году Севастополь не вошел в число тех областей, тех территорий, которые Хрущев передал Украине. И мы говорим о том, что этот вопрос остался нерешенным и мы его будем решать.
Мэр Москвы заявил, что проблема относительно статуса Севастополя должна быть решена международным судом и пообещал поднять перед российским руководством тему о пересмотре широкомасштабного договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Выход из этого договора, по мнению Лужкова, поставит под вопрос принадлежность Украине не только Севастополя, но и Крыма. Политолог Владимир Фисенко считает эти заявления московского мэра своеобразным ответом на планы украинских властей по вступлению страны в НАТО.
Это был элемент, важный элемент кампании по противодействию продвижению Украины в сторону НАТО. Лужков был, есть и, наверное, будет потенциальной персоной нон-грата. И дело только в конкретных поводах для того, чтобы его потенциальный статус превратить в статус реальный. И Лужков такие поводы регулярно предоставляет, делая не просто недружественные, а фактически неприемлемые для Украины заявления, которые, по сути дела, являются выпадами в адрес независимости, суверенитета, целостности украинского государства.
Пока неизвестно, на какой срок служба безопасности Украины запретила Юрию Лужкову въезд на территорию страны. Кроме обвинений, связанных с провокационными высказываниями мэра Москвы, украинские спецслужбы подозревают его и в причастности к отмыванию грязных денег в Севастополе. Продолжает Владимир Фисенко.
Не секрет, что московская мэрия и структуры, близкие к Лужкову, предоставляют финансовую поддержку ряду пророссийских организаций в Крыму. Не исключено, что речь идет о каких-либо финансовых нарушениях подобной поддержки, либо о нарушениях, связанных с тем, что речь идет о поддержке, по сути дела, антигосударственной деятельности подобных организаций. Но если подобные обвинения появляются, то их нужно подтверждать, конечно же, и конкретными доказательствами.
Служба безопасности Украины письменно предупредила о недопустимости антиукраинских заявлений и еще одного гражданина России, депутата Госдумы Константина Затулина, который накануне также принимал участие в торжествах в Севастополе, посвященных юбилею Черноморского флота. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Как в Москве отреагировали на всю эту ситуацию? У микрофона корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Предпринимаю очередную попытку соединиться с пресс-службой правительства Москвы. Все 9 телефонов, выданных мне справочной службой, упорно молчат. Еще раз здравствуйте. Я вам третий раз звоню по поводу комментария в отношении объявления Юрия Михайловича Лужкова.
Так.
Нежелательной персоной на Украине, запрете въезде. Вы дали мне 9 телефонов, вы знаете, ни один не берет.
Ну
ни
что
один.
Вы, не может быть. Все в пресс-службе ни один телефон не берет?
Да, но если бы взял, то я бы вам не перезванивал.
Как это так? Вообще просто несерьезно даже очень.
Да.
Алло, добрый день. Девушка, скажите, пожалуйста, это пресс-служба? Приемная СОЭ, да? Вы знаете, к вам не могут дозвониться и... Радио Свобода. Да, точно, в связи с этим заявлением они звонят. Все, спасибо большое. Заявления пока нет, да, хорошо. Они говорят по поводу заявления, все беспокоятся, все звонят. У нас сейчас телефон этот включили как многоканальный, поэтому дозвониться очень сложно. Вот только что я разговаривала с секретарем СОЭ. Заявление, говорит, по поводу этого Лужкова, то, что вот он говорил, пока нет. Там у них многоканальный телефон. Очень многие звонят, вообще звонят. И мы, говорит, по поводу этого заявления, очень много звонков, мы даже не успеваем. Говорит, мы открыли многоканальную линию, приходится очень долго часами ждать. Но я почему-то сразу, и дозвонила.
Микрофон Радио Свобода, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин.
Реакция Украины, конечно, была просчитываемой. И не зря Служба безопасности Украины накануне визита Юрия Лужкова вручила это самое уведомление и предупреждение о том, что недопустимо высказывание. Это было бы действительно очень чувствительно для Юрия Михайловича Лужкова, если бы не добавляло ему популярности. Поэтому как политик, чиновник Лужков оказался очень доволен этим запретом. На самом деле проблема довольно широкая, и она гораздо шире, чем может показаться. Скандал, собственно, начался задолго до высказывания Юрия Лужкова. Он начался, когда Владимир Путин отказал государству Украине в праве на самостоятельное существование, заявив Джорджу Бушу, правда, в неофициальной беседе о том, что Украина – это вообще не государство. И тем самым он положил начало не только скандалу, но и дискуссии в украинском обществе, да и в российском экспертном сообществе относительно того, как же нам относиться к тем территориям, которые мы всегда считали российскими. Скандал будет продолжаться. Позиция президента президента Дмитрия Медведева сейчас не будет играть ключевую определяющую роль в развитии именно этого скандала, потому что ответственность лежит сейчас на Владимире Путине и Юрии Лужкове. Юрий Михайлович Лужков давно не делал никаких громких политических заявлений, которые напомнили бы о том, что это все-таки политик федерального значения, а не мэр Москвы, который полностью сосредоточен на хозяйственных функциях. Юрий Михайлович, безусловно, человек с большим юмором, и на заседаниях московского правительства он допускает подобные высказывания, но они не получают никакого международного резонанса. Сейчас это положение исправлено.
Добавило популярности, можно об этом судить хотя бы потому, что прозвониться к ним в пресс-службу совершенно невозможно. Пока никакой официальной реакции от Лужкова и заявления по поводу этого нет.
Дело в том, что официальной реакции быть не может. Лужков, скорее всего, просто не заметит данный факт, предоставив решать данную коллизию, правовую коллизию, безусловно, Министерству иностранных дел Российской Федерации, который, собственно, и должен это делать.
Подвел черту Алексей Мухин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 12 мая. Вот главные темы второй половины часа. Сторонники европейского выбора Сербии празднуют победу. Почему националисты потерпели поражение? Литва отзывает свое вето на продолжение переговоров России и Европейского Союза. По каким причинам? У Александра Лукашенко появился новый сын. Откуда? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами землетрясения в китайской провинции Сычуань, по последним данным, стали 7651 человек, передают государственные СМИ Китая со ссылкой на официальные источники, сообщается о гибели людей в соседних провинциях, тысячи людей ранены. В России сформировано новое правительство во главе с Владимиром Путиным. Соответствующий указ подписал президент Дмитрий Медведев. Первыми вице-премьерами стали Виктор Зубков и Игорь Шувалов. Новым директором ФСБ России назначен Александр Бортников. Международный розыск объявлен предполагаемый убийца обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Как сообщил Следственный комитет при прокуратуре России, имя обвиняемого Рустам Махмудов. В понедельник стало известно об освобождении из-под стражи двух других обвиняемых по делу об убийстве журналистки. 10 человек, по уточненным данным, получили травмы в результате падения карусели в Новгороде. Как сообщили в областном управлении МЧС, двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Власти Абхазии заявляют, что на территории самопровозглашенной республики сегодня были сбиты еще два беспилотных грузинских самолета. В Грузии эту информацию отрицают. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну мэру Москвы Юрию Лужкову в связи с его последним заявлением по крымскому вопросу. Накануне Лужков, выступая на торжествах в честь 225-летия Черноморского флота, назвал вопрос о Севастополе нерешенным. На парламентских выборах в Сербии, по предварительным данным, победу одержала коалиция «За европейскую Сербию». Она примерно на 10% голосов опередила националистов из радикальной партии. США начинают доставку гуманитарных грузов в Мьянму, пострадавшую от разрушительного урагана. Энкон согласился на помощь Соединенных Штатов, несмотря на то, что Вашингтон неоднократно критиковал военные власти Мьянмы за нарушение прав человека.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 12 мая. Неожиданно уверенную победу на досрочных парламентских выборах в Сербии одержал демократический блок «За европейскую Сербию». Он получил 39% голосов избирателей. Главный соперник партии президента Бориса Тадича, националистическо-радикальная партия, отстала на 10% у демократической партии Сербии. Нынешнего премьер-министра, так называемого «мягкого националиста» Воислава Коштуньцы, 13%. В парламент войдут еще две партии, в том числе социалисты, верные покойному югославскому лидеру Слободану Милошевичу, и несколько представителей национальных меньшинств. Об итогах этого голосования корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куге.
Выборы окончились фейерверком и празднованием под музыку на улицах городов Сербии. Никто, ни сторонники демократического блока, ни аналитики не ожидали победу демократов. А вряд ли и сами политики демократической партии верили в возможность, что могут так убедительно поразить радикальную партию Сербии. Прогнозировалось, что сербские радикалы по результатам опередят коалицию за европейскую Сербию на пару процентов. И такой исход считался бы успехом прозападных политиков. Ведь годами националистически ориентированная радикальная партия имела значительно больше поддержки избирателей, чем остальные партии. Эксперты отмечают, что победа проевропейцев тем важнее, что выборы прошли лишь пару месяцев после провозглашения независимости Косово, когда многие сербы чувствовали себя растерянно перед навязанной националистами дилеммой «или Косово, или Европа». Лидер демократической партии, президент Сербии Борис Тадич, решительно заявил.
Граждане Сербии,
без всяких сомнений, снова подтвердили ясный европейский путь. Граждане Сербии заявили на этих выборах, что желают, чтобы страна была в составе Европейского Союза. И Сербия будет в составе Европейского Союза. Сербские политики перед выборами утверждали, что на этот раз голосование будет иметь характер референдума за или против Европы. В результате ситуация действительно разъяснилась в пользу европейской интеграции страны. Специалисты считают, что на сербских избирателей повлияло то, что в конце апреля было подписано соглашение о сближении Сербии с Евросоюзом, потом ЕС согласился с облегчением визового режима для сербских граждан, а перед выборами была достигнута договоренность о нескольких крупных инвестициях европейских партнеров. Но несмотря на победу демократического блока, все в Белграде начали заниматься математикой, считать, сколько мандатов у остальных партий и которые из них демократы могут привлечь для формирования коалиционного правительства. Ведь абсолютное большинство в парламенте они не получили, и уже с сегодняшнего дня начнутся мучительные переговоры с потенциальными партнерами. Выборы в Сербии прошли в свободной и демократической атмосфере, серьезных нарушений процесса голосования не было, а самое важное, лидеры всех партий сразу признали предварительные результаты реальными и действительными, хотя официальные итоги станут известны лишь через несколько дней. Айя Куги, Радио Свобода, Белград.
Результаты парламентских выборов в Сербии могут коренным образом изменить политическую ситуацию в стране. О причинах убедительной победы партии демократической ориентации я беседовал с известным в Белграде журналистом и политологом, обозревателем службы вещания на языках народов бывшей Югославии, радио «Свободна Европа», Драганом Штавлянином.
Результат неожиданный. Опросы общественного мнения предсказывали более успешное выступление националистов. Однако подписание в последние дни перед голосованием договора о специальных отношениях Сербии с ЕС и особенно заключение соглашения об участии итальянского концерна «Фиат» в коренной реконструкции автомобильного завода в Крагуевице, где до сих пор выпускается старый югославский автомобиль «Застава», это, чтобы было понятно, по значению как «Жигули» в России. Очевидно, все это сказал на настроениях избирателей. Выяснилось, что у европейской перспективы Сербии есть конкретное измерение, что после всех национальных неудач последних десятилетий можно ожидать лучшего будущего. Усилилось ощущение, что на одной только торговле с Россией или Китаем Сербии не выжить, что надо серьезно развивать отношения с ЕС.
Комментаторы в Москве противопоставляют два вектора развития Сербии, проевропейский и пророссийский. С победой радикальной партии не некоторые эксперты связывали возможность стратегического союза Белграда и Москвы.
Лидер проевропейского блока Борис Тадич говорит о трех основных адресатах сербской внешней политики – Вашингтоне, Брюсселе и Москве. Демократы рассчитывают на поддержку России и в вопросе о независимости Косово, и в переговорах о газовом соглашении. О сербах иногда так говорят – у них сердце на востоке, а карман на западе. Что касается радикалов, то они, наверное, хотели бы такого сотрудничества с Россией, при котором Сербия превратится в российскую губернию. Другое дело, что Москва слишком серьезная столица, чтобы проводить такую политику. А для радикалов любой партнер хорош. И Китай, и Индия, и бывшие участники движения неприсоединения, если только они проводят политику, которая соответствует исключительно сербским желаниям. Радикалы и от западных стран этого добиваются, не отдавая себе отчета в нереальности таких требований.
А демократы смогут быстро сформировать правительство? Возможно, коалиция партии Тадича и Каштуницы.
Ну,
в балканской политике все возможно. Однако более реальной, мне кажется, перспектива коалиции демократического блока с социалистической партией, вокруг которой группируются бывшие сторонники Милошевича. Это может странно звучать, но такой союз возможен. Ведь если социалисты срочно не реформируются, не превратятся в современную левую партию, они точно задохнутся в объятиях радикальной партии. Кроме того, у них очень уж пожилой электорат, с которым нет перспективы. Социалистам, кстати, вовсе не обязательно входить в правительство. Они могут просто поддержать новый кабинет при голосовании в парламенте. Что касается Каштуницы, его разногласия с Тадичем, особенно по косовской проблеме, кажутся слишком большими. Он заявил, что не видит себя в альянсе с победителями. Правда, и лидер радикалов Томислав Николич выразил готовность сформировать правительство. Однако я не верю, что такой опытный политик, как Борис Тадич, не сможет конвертировать убедительный успех на выборах в реальный политический капитал.
Вы считаете, что националисты потерпели серьезное поражение?
С
одной стороны, они получили примерно столько же голосов, сколько на предыдущих выборах, то есть свое взяли. Однако психологический аспект неудачи очень важен. Выяснилось, что косовская и русская карты не козырные. Теперь Николичу нужно срочно искать новую политическую платформу. Понимаете, в Сербии, в общем-то, живется не очень хорошо. И если при этом, при том, что рана Косово еще свежа, при том, что демократов критикуют за неспособность справиться с коррупцией, люди все-таки не голосуют за националистов, значит, они верят, скоро придут европейские инвестиции, и положение обычных людей улучшится.
Обычные люди осетят более и так.
О результатах парламентских выборов в Сербии белградский журналист и политолог Драган Штавленин. А вот как оценивает итоги этой политической кампании известный московский эксперт, историк Балканист Сергей Романенко.
Это не только сербская политическая система, но и сербское общество по-прежнему расколото, поэтому предстоят очень нелегкие и, вероятно, долгие переговоры о формировании правительства. Я бы, может быть, исключил единственную комбинацию, которая невозможна. Это вхождение демократов Тадича и сербской радикальной партии в одно правительство. Все остальные комбинации, вероятно, возможны. Сербия всегда считала себя Европой еще с середины 19 века. Скорее можно назвать возвращением в Европу то, что мы сейчас наблюдаем, если действительно это состоится, потому что тут дело не только в политике сербского правительства, когда оно будет сформировано, но дело еще в том, насколько эффективна будет политика Евросоюза, потому что за последние годы неоднократно случалось так, что обещали одно из Брюсселя, а в общем получалось совсем другое. Позиция Тадича состоит в том, что именно в составе Единой Европы Сербия может отстоять свои права на Косово. Первоначально планировали даже, что может быть процентов 67-65 вот так вот выйдет на выбор. Это тем более удивительно, потому что, как правило, считается, что чем больше народу выходит голосовать, тем больше шансов как раз у реформистских сил. Тут вот действительно интересный вопрос, куда же, собственно говоря, делись голоса, которые обычно принадлежат радикальной партии. Либо они ушли к Каштунице или к социалистам, или люди просто не пошли на избирательные участки.
Московский эксперт по Балканам Сергей Романенко об итогах парламентских выборов в Сербии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это время свободы. Итоговый выпуск за понедельник, 12 мая. Литва отказалась от намерения наложить вето на переговоры Европейского Союза и России о партнерстве. Об этом в Вильнюсе объявила в воскресенье группа министров иностранных дел стран Европейского Союза. В заявлении дипломатов из Литвы, Польши, Швеции и Словении говорится, что сторонам удалось найти подходы, которые будут применяться при переговорах с Россией по проблемам поставок энергоносителей, сотрудничеству в правовой области и по некоторым другим вопросам. Из Вильнюса корреспондент Радио Свобода Ирина Петровна.
Предложение Литвы, кстати, высказанное ею неожиданно для многих, в том числе в Европейском Союзе, составили целый список. В Вильнюсе, в частности, считают, что Москва должна быть энергетически предсказуемой и, например, гарантировать, согласно договору, поставки энергоресурсов для простаивающего сейчас нефтепровода «Дружба». Также помочь ссыльным литовцам, пострадавшим от сталинских репрессий, вернуться на родину. Еще России предложено сотрудничать в расследовании трагических событий 13 января 1991 года Вильнюсе. Кроме того, Литва предложила в новом стратегическом соглашении закрепить обязательство России конструктивно решать конфликты в Молдове и Грузии. Многие наблюдатели сходились на том, что Вильнюсу, скорее всего, придется отозвать свое вето на переговоры ЕС-Россия. Однако в воскресенье вечером в Вильнюсе главы МИД Литвы, Польши, Швеции и Словении объявили о том, что все литовские предложения войдут в переговорный мандат. Я позвонила министру иностранных дел Литвы Петрусу Вайтекунасу, уже находящемуся с коллегами по ЕС в Тбилиси, но он не раскрыл содержание компромиссов, на которые, как сообщается, все же пошла литовская сторона.
Не могу слишком подробно объяснять вопрос мандата до переговоров. Мы просто договаривались внутри Европейского Союза о том, какие вопросы важны для Литвы, для всей Европы и для России. Все пункты, включая энергетическую безопасность, будут отображены в мандате.
Министр иностранных дел Литвы Петрас Вайтекунас. Беседуем с политическим обозревателем журнала «Вяйдес» Аудрисом Бачулисом.
Еще будут согласовывания, еще будут переговоры, тем более, что нужно будет убедить в этом компромиссе глав больших государств Евросоюза, Германии и Франции. Это всего лишь процесс, из которого больших выводов делать не стоит.
Четыре министра здесь договариваются в Вильнюсе, и тут же они оказываются в Тбилиси.
Вообще-то Литва одним из пунктов, которые она выделила перед Евросоюзом, указала именно нежелание России решать так называемые замороженные конфликты, в том числе и в Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси уже будет развитие того, о чем они говорили в Вильнюсе. Пока что окончательных документов не принято, и я думаю, что вплоть до конца мая все возможно.
Особое мнение литовское в Европе было воспринято двояко. Одни восхитились, другие назвали Литву выскочкой, вспоминали выражение Ширака, что Литва упустила момент помолчать.
Вот так и будет. Некоторые поморщатся, а некоторые воспринут с удовольствием. Литва сказала громко много из того, чего большие страны по разным причинам не решаются сказать в лицо России. У европейских партнеров у них свободные руки. Они будут говорить, что это не они придумали, а это вот Литва придумала. И извольте, господа из Кремля, договариваться.
Литва не рискует ли навлечь на себя большой гнев Москвы?
Меня даже удивило, что реакция Москвы была крайне вялой. Разные реакции Москвы на происходящее в Евросоюзе напрямую связаны с политической ситуацией внутри самой России. Во-вторых, Россия опасается сделать прецедент со своей стороны, показать, что мнение Литвы чего-то весит. Пытаются изобразить, как будто ничего не произошло. Им придется осознать, что даже те небольшие новые государства Евросоюза, которые в России многие любят вообще за государство не считать, как бы не было для Кремля прискорбно, но свой голос в Евросоюзе имеют.
Комментарий политического обозревателя литовского журнала «Вяйдес» Аудриса Бачулиса.
Из Вильнюса передавала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс. У президента Беларуси Александра Лукашенко появился сын, о котором ранее не было известно. Если о существовании двух сыновей президента знают в Беларуси практически все, старший Виктор назначен отцом на должность помощника по национальной безопасности, а младший Дмитрий руководит президентским спортивным клубом, то о самом маленьком президентском наследнике, белорусском маленьком принце, узнали недавно. О секретах семьи белорусского лидера корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Семейную жизнь Александра Лукашенко не афиширует. Номинальная первая леди Галина Родионовна Лукашенко после избрания мужа президентом Белоруссии в 1994 году отказалась переезжать в Минск и до сих пор живет в деревне Рыжковичи недалеко от города Шклов Могилевской области. Ни разу за 14 лет Лукашенко не появлялся на официальных приемах в сопровождении супруги, как и не брал ее в редкие зарубежные поездки. А вот сыновья, к примеру, матери не последовали. После окончания факультета международных отношений Белорусского государственного университета, они трудоустроены. 32-летний Виктор, помощником по вопросам национальной безопасности в Совете Безопасности Белоруссии. 29-летний Дмитрий руководит президентским спортивным клубом, организует хоккейные турниры с участием команды президента. Оба сына имеют свои семьи. Назначение Виктора Лукашенко помощником президента противоречило положению о государственной службе, запрещающим близким родственникам находиться в подчинении друг у друга. Карьерный рывок многие расценили как операцию приема. преемник перед президентскими выборами 2011 года, когда будет выдвигаться уже не Александр Григорьевич, а Виктор Александрович. Ему к тому времени исполнится 35 лет, возраст, определенный Конституцией как минимально возможный для избрания президентом. Однако, отвечая на вопрос одного из журналистов о президентских перспективах, Лукашенко заявил, что будет готовить преемники не Виктора, который объективно слабее ныне действующего главы государства, а самого маленького. Уникальный человек, поставил замешательство аналитиков белорусский лидер. Эксперты начали сопоставлять факты и скоро пришли к выводу, что осенью 2004 года родила мальчика Ирина Абельская, бывший личный врач Лукашенко, которая на тот момент руководила республиканской больницей управления делами президента. В апреле 2007 года Абельскую сняли с должности, сейчас она работает в кабинете УЗИ женской консультации. Последние годы вокруг возможной связи Лукашенко и Абельской ходили только слухи. Сейчас они, похоже, обрели реальные очертания. В середине апреля Лукашенко уже раз пять появлялся на публике в сопровождении 4-летнего Николая. Впервые по телевизору Николая с отцом показали на республиканском субботнике 19 апреля. В тот же день мальчик вместе с батькой вышел на лед перед игрой президентской хоккейной команды. Спустя неделю, во время рабочей поездки по чернобыльским регионам, Александр Лукашенко с мальчиком посетил православную церковь в Древнем Турове, а в Хойниках Гомельской области повторил, якобы общественное объединение «Белая Русь» создавалось под будущего президента. 3 мая Лукашенко показал Коле самых красивых девушек Белоруссии. На финале национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2008» мальчик сидел рядом с отцом. Окончательно сомнения рассеялись в телеотчете о поездке Александра Лукашенко по Брестской области на канале ОНТ. Когда высокого гостя угощали блинами, все тот же мальчик бесхитростно поинтересовался. «Папа, а почему блин холодный? Почему вдруг Лукашенко стал активно рекламировать третьего сына?» Вот что по этому поводу думает заместитель главного редактора газеты «Народная воля» Марина Коктыш.
Это хорошо, что рождаются дети, но если глава государства показывает своего сына, то народ задает вопросы, а где мама этого сына? Почему он всегда появляется с сыном, но никогда вместе со всей своей семьей? До сих пор не было никаких официальных сообщений со стороны президентской пресс-службы о разводе Александра Григорьевича с его первой и, как мне кажется, пока единственной супругой Галиной Родионовной. Можно, конечно, согласиться, что это личная жизнь, но мне кажется, что у президента не может быть личной жизни, поскольку он публичный человек, а публичные люди, публичные политики всегда должны быть прозрачны во всем, в том числе и в личной жизни.
Руководитель пресс-службы президента Павел Легкий заявил, что личная жизнь президента – это вопросы, которые он всегда комментирует сам. При этом Легкий добавил: «Замечательный мальчик, видел его. Публично Лукашенко выступает против семейственности в органах власти. Приведя старших сыновей в государственные структуры, он объяснил, что просто бережет их от бизнеса, чтобы потом не упрекали. Они работают на государственных должностях и приносят пользу государству», – заявил Лукашенко. Зато во время обращения к парламенту и народу 29 апреля возмутился, что в оппозиционной среде сложились семейные династии, выросшие на западных грантах. Династии профессиональных оппозиционеров, которые годами нигде не работают и свое теплое местечко держат для сыновей и дочерей, готовят их в преемники на руководящие посты в партиях и движениях. «Что было бы, если бы они сегодня пришли к власти?» – возмутился Лукашенко. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. 12 мая интересная публикация в «Новых известиях». Газета пишет о возможности строительства метро для VIP-персон. Речь пока идет о Петербурге. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
Как сообщают «Новые известия», состоятельные петербуржцы готовы пересесть в метро. Издание пишет, что для этого деловые люди согласны оплатить изготовление и закупку вагонов повышенной комфортности, которые бы цеплялись к каждому составу подземки, и выкладывать за удобство от 100 до 150 евро ежемесячно. А чтобы не возмущался простой народ, проезд для пенсионеров и инвалидов они предлагают сделать бесплатным за счет прибыли от своих спецвагонов. Как рассказывает газета, идея спецметро для VIP-персон была обсуждена на одной из последних деловых конференций в Смольном, где власти и предприниматели решали, что делать с городскими пробками. Вот бизнесмены и предложили: предприниматели и средний класс вполне могут пользоваться общественным транспортом, если сделать его более комфортным. В вагонах для VIP-персон могут быть более удобные кресла и мини-бары, чтобы деловой человек мог позавтракать, торопясь на встречу, выпить кофе, съесть бутерброд. Вход в такие вагоны, пишут «Новое известие», предполагает передвигается с общего перрона, но через особые турникеты. Предприниматели даже разработали инвестиционный проект своей идеи, но в питерском метрополитене к нему отнеслись скептически, говорит его представитель Юлия Шавель.
Действительно, такое предложение петербургского метрополитена поступало от бизнесменов. Ну, наша реакция однозначна, что на сегодняшний день реализация такого проекта нереально и невозможна по объективным причинам. Если мы говорим о предоставлении, возможном предоставлении VIP-вагона, соответственно, эти услуги должны полностью быть воплощены. Не только человек должен передвигаться в VIP-вагоне, но и спуститься тоже как VIP. Особенности петербургского метрополитена в том, что это самый глубокий метрополитен в мире. Он глубокого заложения. И предоставить такую услугу спуску к VIP-вагону, это невозможно и нереально.
То есть придется строить еще VIP-эскалаторы?
Да, вот и сегодняшних существующих эскалаторов 3, а где-то 4, пассажиропоток не справляется и с этими эскалаторами. А если представить, что мы выделим один эскалатор для этого вида пассажиров, да, для людей, то мы просто усугубим обстановку сегодняшнюю. Первоочередная задача петербургского метрополитена, как улучшить комфортные условия пассажиров, это прежде всего развить сеть метрополитена, потому что сегодня в Петербурге 50% наших пассажиров, они недосягаемости до метрополитена. Задача наша – привести метрополитен в спальные районы.
Однако авторы идеи о VIP-метро в Санкт-Петербурге не намерены сдаваться. Как заявил «Новым известиям» представитель холдинга инициатора проекта Игорь Масцеев, идея метро для элиты вовсе не абсурд. В Арабских Эмиратах, как известно, есть планы строительства метро, в котором уже заранее предусмотрены спецвагоны в составах поездов для особо состоятельных людей и деловой элиты, утверждает он. А в Москве по спецветке уже курсирует поезд с необычными вагонами от Киевской до Москва-Сити. Пусть это 2-3 остановки, но состав пассажиров там не такой, как в остальном метро, говорит бизнесмен.
О публикации в газете «Новое известие» рассказала Любовь Чижова. А сейчас я представлю вам новую рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 12 мая исполнилось 75 лет поэту Андрею Вознесенскому. Вот так 45 лет назад Андрей Вознесенский, чьи молодые стихи считались одним из поветрия общественной оттепели, читал свои произведения в Политехническом музее. Той популярности и той атмосферы публичных выступлений уже не вернуть. Тем, кому сейчас меньше 40, могут и не знать, чем был в Москве 60-х Политехнический музей. Андрей Вознесенский поныне крупный российский поэт, живой классик. Вышло семитомное собрание его сочинений. Вознесенский писал разное. И об ослепленных Иваном Грозным мастерах, строителях собора Василия Блаженного, и о слушателях марксистской школы в Ланжумо, и о жителях Крыма, расстрелянных фашистами, и тексты песен для рок-оперы «Юнона и Авось» и поэму «Россия воскресе». Вознесенский считается учеником Бориса Пастернака и Семена Кирсанова. Его разрешал и запрещал Хрущев. Он встречался с Мэрилин Монро, за него заступался Джон Кеннеди. Его лирика, по словам критиков, стремится измерить человека категориями мировой цивилизации. Андрей Вознесенский, как и многие крупные мастера искусств, в такой же степени художник, какой факт сегодняшней общественной жизни. Поэт 12 мая чествуют в театре Петра Фоменко. Стихи Вознесенского на волнах свободы читают поэты Александр Кушнер и Евгений Рейн.
Припади к стеклу, что я делаю, совпадение запотело, золотая до обалдения, запотевшее совпадение, совпадение наших судеб, наших шуток, лесных, как Шуберт, нос приплюсни в окно потешное, совпадение запотевшее, торопись, моя современница, горы сдвинутся, царство сменится, только это и неподдельное запотевшее совпадение.
Я Гойя, глазницы воронок, мне выклевал ворог, слетая на поле ногое. Я горе, я голос войны, городов головни, на снегу 41-го года. Я голод, я горло повешенной бабы, чье тело, как колокол, било над площадью голой. Я Гойя, о грозди возмездия, взыви залпом на запад, я пепел незваного гостя, и в мемориальное небо вбил крепкие звезды, как гвозди. Я Гойя.
Стихи Андрея Вознесенского читали поэты Евгений Рейн и Александр Кушнер. Вознесенскому 75 лет. Над материалом для рубрики «Сегодняшний факт» работала моя коллега Марина Тимашева. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 12 мая, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Аркадьева. Авторы ведущие выпуска Андрей Шар. И прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Три в полный рост сидящие фигуры Сталина, Рузвельта и Черчилля выполнили...
Мы опасаемся, что существует реальный риск начала массовых заболеваний.
В воскресенье ураган обрушился на штат Джорджия. Погиб один человек, трое других считают...
Депутаты Томской областной думы уже во второй раз принимают закон о запрете пить пиво в общественных местах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».